Я решил начать с простых, действительно, вещей, самых простых вещей, как и обещал вам, с темы о происхождении христианства. Помните, я говорил, что этого вопроса не существовало в течение более 1500 лет. Просто не существовало. Всем и так было ясно, когда возникло христианство, независимо от того, как относились к самому лицу Христа. Но вот в XVIII веке, во второй половине, так называемые просветители, известные своим отношением к самой даже идее Бога, а самое главное – ко Христу, создали, если хотите, мощное движение, в которое сумели втянуть, в общем-то, всю французскую нацию. Ну, понимаете, всю никогда не всю, но большинство – это да, по крайней мере, всю французскую интеллигенцию, так называемую мыслящую интеллигенцию, и очень много из людей-простолюдинов сумели вовлечь в движение, которое не иначе можно назвать, как движением антихристианским. Была создана, если хотите, гипотеза, которая была торжественно провозглашена единственно научной и верной истиной. Гипотеза, которая впоследствии была названа мифологической гипотезой. Суть ее сводилась к следующему. Оказывается, Иисуса Христа как исторического лица вообще никогда не существовало. Никогда. Это просто был одним из мифов. Вообще восточные народы, они очень, так сказать, были в этом отношении плодовиты. Посмотрите, сколько у греков было мифов, у римлян, у индийцев, посмотрите, вообще у всех малазийских народов. Вообще их мышление было мифологичным, за которым не стояло, как правило, никаких исторических персоналей. Так вот и в данном случае, оказывается, Иисус Христос был просто одним из мифов, созданных народным воображением, и этот миф был оформлен в тех вот новозаветных писаниях, которые мы с вами видим, читаем и по которым мы учились в наших школах. Христос – мифическая фигура, а не реальная. Эта идея, конечно, была настолько необычной, настолько революционной, что вначале люди были просто ошеломлены. Естественно, что католическое духовенство и искренне верующие люди восстали против этого всеми, что называется, силами души. Но по непонятным причинам, конечно, но эти идеи были брошены в массы. Вся пресса, все средства информации, которые тогда имели место, они делали свое дело только в этом направлении. На чем основывались, или лучше сказать, из каких предпосылок исходило это движение? Обратили внимание на то, что творцы этой новой идеологии просто сатанински ненавидели христианство. Это не просто были люди, которые выдвинули свою идею на основании каких-то новых фактов. Никаких новых фактов. Просто никаких. Никаких новых открытий. Ничего не было. Просто один из них, стоит вам, кстати, запомнить эти два имени, один из них, Вольней, объявил, что Иисус Христос – это просто астрономический миф. Это фактически никто иной, как Солнце. И Христос, и христианство – это миф о Солнце. Другой из них, с очень такой сочной, злачной фамилией Дюпюи, объявил, что христианство – это просто перелицованный Будда. И христианство – тот же буддизм, но немножко, соответственно, измененный, трансформированный с учетом мышления, нашего, что ли, мышления. Только и всего. Так была создана мифологическая гипотеза, если хотите, мифологическая школа. Каковы были резонансы ее. Потрясающе, я бы сказал. Постепенно вся Европа была вовлечена в процесс изучения, если хотите, ознакомления и пропаганды даже этой идеи. Вольнее и Дюпюи просто были родоначальниками, но за ними возникло целое движение. Оно проникло во все европейские страны. Особенно прославился в этом отношении немецкий профессор философии Древс, Артур Древс. Тот пишет два огромнейших капитальных тома с прямым названием «Миф о Христе», не больше и не меньше. Правда, критики, когда почитали его эти работы, то просто они не знали, что делать. Просто смеяться, что это просто, ну, шутка, что ли. Пишет серьезный, кажется, человек. Причем он требует, чтобы эти его идеи были приняты. Ничего научного. Наконец, возмущенный его поведением, его вызвали на публичный диспут. Это была, конечно, замечательная идея. Древс не струсил, вышел. В результате с полным позором и срамом он был разгромлен. Замолчав года на два, он выпускает второй том «Миф о Христе». Когда у нас в России наступила революция, то эти книги Древса были самыми-самыми популярными. Его переводят на русский язык. Переводят на русский язык другие работы вот этих мифологистов. Наша пресса вся была забита вот этой антирелигиозной, на самом деле, по существу, учтите, антихристианской пропагандой. Христос, оказалось, явился той фигурой, которая не просто рассматривалась как что-то ошибочное, ну, мало ли каких фантазий. Ну, кто ненавидел Геракла, скажите, ну? Ну, кому? Ну, кому был неприятен Гомер, Гесиод? Ну, мало ли, что нет, Христа именно ненавидели. Вы только посмотрите, какие пакости писали против него. Какие кощунства употребляли в отношении церкви религиозных обрядов. Кстати, это продолжается и до сих пор, эта ненависть. Поразительно. Я как-то прилетел в Израиль, и мне дали на русском языке почитать одну брошюрку небольшую. Я смог прочитать только одну страницу. Потом я вышвырнул и сказал, не давайте мне больше таких вещей. На русском языке кощунственные просто издевательства. Кому это надо? Я ничего не понимаю. Откуда такая истошная ненависть? Нельзя же к пустому месту. Если его нет, чего ж ненавидеть? Что худого сделал Христос? Происхождение вот этой антихристианской критики, да, оно вызвано, конечно же, причинами совсем ненаучными. Я хочу обратить на это ваше внимание. Все эти аргументы, которые можно встретить в отрицательной критике в отношении Христа, его происхождения, истории становления и так далее, они настолько беспомощны в научном отношении, что руками разводишь. Как это можно делать? Вы знаете, что у нас в советское время ни по одной области науки, вы слышите, не было защищено столько кандидатских и докторских диссертаций, сколько по так называемому научному атеизму. Почему? Кроме всего прочего, одна была простая вещь. Что ни пиши, все пройдет. Мели, Емеля, твоя неделя. Что угодно. Я помню, как однажды к нам в академию пришла делегация, и я принимал ее, и они так с подковырками, с идеями, вот с такими мыслями, что вот, мол, вы, вот видите, ничего не можете ответить, и так далее. Я сидел так, и они сидели по бокам. И я им заявил, а вы знаете... Вы видите меня? Видим. Вы знаете, что я запросто разделаюсь с чемпионом мира по боксу? Я забыл, как его тогда имя было. Какой был в то время тяжеловес, чемпион мира по боксу. Они давай смеяться. Я говорю, напрасно смеетесь. Я серьезно говорю? А, Мухаммед Али, верно, совершенно. Я говорю, я запросто с ним разделаюсь. Они еще больше. Я говорю, не смейтесь. А как это вы сможете, одна дама говорит. Я говорю, да очень просто. Очень просто. Прежде вы должны будете его связать крепко-накрепко по рукам и по ногам. И тогда увидите, как я с ним расправлюсь. Они сразу сели. Понимаете, какая любопытная вещь? Это шквал помоев на христианство. И действительно никто не смел, не мог ничего сказать даже. Первый признак – бессилия нападающих. Пользовались тем, что связали по рукам и по ногам. Таким образом шла борьба с религией. Сейчас другое время. Сейчас, пожалуйста, есть возможность отвечать. Но надо вам сказать, что тоже это не так просто. Войти, потеряв весь потенциал, который был у нас, если хотите, по крайней мере, интеллектуальный, научный потенциал, весь потеряв, был разгромлен. Ведь все действовали по какому принципу? Снимали сливки общества, лучшее крестьянство, рабочие, лучшая интеллигенция. Все лучшее уничтожалось. Знаете, когда хотят вывести хорошую породу скота, то что берут? Лучше, правда же? А если хотят уничтожить, все лучшее уничтожается. Просто поразительное явление. Поэтому потенциал, конечно, был очень сильно нарушен. И сейчас, конечно, это требуется время для его восстановления и для того, чтобы можно было надлежаще дать ответ всей той критике, которая имела место и продолжается. Правда, сейчас она, уровень ее, сами понимаете, не спал очень сильно. Ну, просто официальная политика другая. Только по этой причине. Есть, нажмут опять кнопку другую, все, вернется на свои круги. Вот так. Так вот вопрос о происхождении христианства. Сам по себе это же вопрос, ну, детский. Это то, о чем можно говорить только в воскресной школе. Ведь вы подумайте только. 8 человек практически независимо друг от друга, 8 свидетелей, самоочевидцев Христа написали свои книги. Я говорю о новозаветных авторах. Это мы теперь переплели в одних корочках и называем Новый Завет. Они же писали в разное время, разным лицам. И посмотрите, с каким единодушием, если хотите, с какой однозначностью, причем, что самое замечательное, на что обращаю ваше внимание, и критики не понимают, что делают, как они, выражаясь так уж образно, льют воду на нашу мельницу, когда начинают искать противоречия в высказываниях одного автора и другого. Особенно возьмите синоптические Евангелия. Так сколько раз петух пропел? Так, прежде нежели Петр отрекся трижды, один или два раза? У одного один, у другого два. Видите? Что видите? Сколько благодаринских бесноватых? Один или два? Верно. У одного написано один, у другого два. О чем это говорит? Расчет на что? Они даже не знакомы с самой элементарной, ну, я бы сказал, психологией, что ли, людей. А оказывается, спросите у любого юриста, есть вам все свидетели, говорят, точно один к одному, знайте, сговор. Точно. На лекциях юридических факультетов проводят такие эксперименты. Приходят студенты, сидят, так, ждут, сейчас придет профессор. Вдруг вместо профессора в дверь влетает группа каких-то людей и начинают друг друга калашматить, устраивать драку. Все это происходит в течение 2 минут. И потом вся эта компания и вылетела за дверь. Студенты ошарашенные сидят, ничего понять не могут, что произошло. Приходит профессор, надевает очки строго. Так, господа студенты, вы видели, что сейчас произошло?
Да, видели.
Так, прошу вас описать это все. Описать. Итак, спокойненько пишите. Вам отводится 15 минут. Все сидят, строчат, все описывают. Так, теперь давайте сюда. Затем начинает зачитывать. Один пишет, было 10 человек. Другой пишет, всего было 3 или 4. Один пишет, он ему голову разбил, третью ногу переломил, чего только. И профессор показывает, и смеясь, и серьезно говорит, послушайте, вы все видели? Все видели. Ну что ж вы пишете? Вы очевидцы? Да. Посмотрите, какие разноречия. Первый признак, что вы, конечно, не сговаривались и не могли сговориться. Вы написали как очевидцы. Все точно запомнить это просто невозможно. Такова наша психика, таково восприятие наше. Вот эти ничтожные разночтения Евангелия, самые блестящие доказательства, вы слышите? Блестящие, полные, юридически абсолютные доказательства того, что действительно их писали очевидцы. Что это не фантазии, вы слышите? Не фантазии, раз. Во-вторых, не сговариваясь, два. Сколько их было? 8 новозаветных авторов. Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Иаков, Петр, Иуда, Павел, наконец. Представляете? Посмотрите, это что такое? Это недостаточно доказательств. Это только очевидцы. Очевидцы. А если вы пройдете чуть-чуть дальше, их ученики, так называемые мужи апостольские, которые непосредственно общались с апостолами уже, так, что они пишут то же самое. Многие из них, некоторые, общались с теми апостолами, от которых Писание мы даже не получили. От них не осталось, не от всех же апостолов. Мужи апостольские, то же самое. Сон свидетелей о христианстве, о его происхождении, о самом Христе настолько колоссален, что даже стыдно человеку, который обладает хоть маленьким прикосновением к науке, вы слышите, хотя бы маленьким прикосновением к науке, возражать что-либо против этого. Колоссальный материал. Причем какой? Я вам назвал только положительную сторону. А ведь кроме этого писали и противники христианства. Не забудьте. От того же первого века, начала второго века осталось сколько еще свидетельств противников, по крайней мере, ненавистников христианства. Тацит пишет, это зло, откуда оно начало? Из Палестины, который с презрением относился. А Светоний, посмотрите, что пишет. Да. Иосиф Флавий, пожалуйста, какие сообщения? Вообще, я вам скажу, свидетельств такое огромное количество, это, говорю, письменных, а кроме этого, кроме письменных, а сколько других свидетельств? Сами места Иерусалима вам до сих пор даже скажут, где и что было. А катакомбы? И это все оказывается ничто. Вы теперь понимаете, что в принципе, даже не касаясь даже никаких идей и аргументов мифологической и других школ происхождения христианства, так, даже их не касаясь, так, совершенно очевидно, что могут стоить эти отрицательные все гипотезы сами по себе. Это две только вещи. Или полное, абсолютное научное невежество и глупость, просто человеческая глупость. Или, что гораздо хуже, конечно, нарочитость и ненависть к христианству. Попытка любым путем, но только уничтожить. И вся суть, вы знаете, мы еще будем с вами говорить о сущности христианства. Эта тема в высшей степени важная. Я просто забегаю вперед, скажу вам очень важную вещь. Ни в одной религии личность основателя не имеет такого значения, какое имеет Христос для христианства. Принципиально иное значение. Ни зороастризм, ни буддизм, ни конфуцианство, ни мусульманство не потеряли бы никакого значения и смысла, даже если бы вдруг было доказано, что основателями этих религий являются другие люди. Ну, неважно. Ну, другой, какая разница? Бог открыл им, и все в порядке. Никакого значения. Для христианства Христос – это все. Если Христа нет, все, христианство рассыпается моментально. Почему? Потому что если вот в отношении всех прочих религий мы говорим, там самое главное – это что? Учение. Вы слышите? Там главное – это учение. То в христианстве главное – не учение. Учение мог бы дать Иоанн Креститель. Самое главное – жертва Христова. Крест. Крест. Эту жертву мог принести только Бога-человек. Никакая человеческая жертва не могла бы совершить того, что дала жертва Бога-человека Христа. Без жертвы этой, без креста нет христианства. Сразу. Кстати, неудивительно, что как в XVIII веке и дальше делались попытки вообще убрать Христа с исторической, будем так говорить, сцены, так теперь, когда эти попытки показали полную свою бессмысленность, полную научную несостоятельность, просто несостоятельность, просто это анекдот, то, что писали, это в качестве анекдота только можно предложить, то теперь ясно, поскольку люди это уже стали понимают, тут избрана другая тактика, совсем другая. Какая же? Да-да, Христос был. Но каков он был? Мы не имеем достаточных сведений об этом. Многое, что мы находим в Священном Писании, это просто, фантазии. Многое ему приписывают. Например, его чудеса, его там преображение. Человеческая фантазия. Но даже если и это принять, другие говорят, хорошо, можно принять, но мало ли чего с помощью йоги можно достичь. Мы еще не знаем всех потенциальных сил, которые скрыты в человеческой природе. Возможно, да, он был сильнейший экстрасенс. Да, чего же, прикоснитесь к нему, и все, там же написано, сила от него исходила. Прикоснитесь к экстрасенсу, и все, и вы исцеляетесь. Да при чем тут Бог-то? Ну и был он экстрасенсом. Я пью чай с епископом англиканской церкви, кофе, извините, не чайка, да. И он меня убеждает, что Христос – это просто совершенный человек. Ну, конечно, не Бог. Другого принимаю здесь, профессора, новозаветчика. Он меня убеждает, что Христос не воскрес. То есть опять удары куда? Не Бог, не Бог, не Бог. Потому что если нет воскресения, то, значит, вся жертва, о которой мы говорим, ее просто нет. Ее нет. Бессмысленна жертва без воскресения. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша. Точно. Куда направлена? Должен вам сказать, что сейчас на Западе, да, вот эти тенденции с огромной силой приобретают свое развитие. Причем самое, я бы сказал, ужасное, что эти тенденции исходят не от людей вне находящихся церкви католической там, или протестантской. Нет. Это уже этап давно пройден, когда кто-то там из врагов против церкви выступает. Нет. Изнутри. Вы слышите? Я вам сказал, епископы. Скепсис и отрицание Христа. Ну, еще бы его не отрицать. Еще бы не отрицать. Когда он всем своим учением, всем своим существом, да, он противостоит основной устремленности человеческой жизни в этом мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мое царство не от мира сего. Нельзя служить Богу и мамонне. Помните, какую это реакцию вызвало? Какие насмешки? Это как раз и осуществляется, но уже в плане каком? Все Ленском. Масштаб уже превышает всей земли, а не чего-либо. Происхождение, божественное происхождение христианства, которое имеет для себя основания, я бы сказал, настолько сильные, что просто против которых ну, невозможно что-нибудь сказать. Одной из тем, на которой мы с вами остановим особое внимание, одной из тем, которые вначале мы будем проходить по частям, по отдельным вопросам, а затем мы с вами, так сказать, в целом посмотрим на это. Одна из очень важных тем, которая сейчас особенно необходима для нас. Это, если хотите, я выражусь громко, но это действительно так. Доказательство истинности, то есть божественности происхождения христианства. Сразу вам скажу, что ни одна религия, вы слышите, ни одна религия не имеет аргументов, подтверждающих свое божественное происхождение. Да, люди убеждены, да, пожалуйста, убеждение – это не аргумент. Христианство имеет объективные аргументы. Это то, это такая драгоценность, которая ни с чем не сравнима вот в области рассмотрения вот этого вопроса о том, что такое христианство, божественности происхождения, то есть истинности. Вот как раз основная идея всех тех аргументов, которые мы будем рассматривать, в чем состоит? Что, оказывается, ни возникновение христианства и его сохранение в истории, ни одна из истин, ни одна из истин вероучительных истин христианства, ни основная идея духовно-нравственного порядка, я сейчас не расшифровываю, друзья мои, да, хочу сказать, ни одна из них не могла возникнуть естественным путем. Ни одна из них. Это, я вам скажу, это уже понимали и те атеисты, которые находили в себе, если хотите, что ли, мужество признаться в этом. В этом отношении, я вам скажу, замечательно просто. Я всегда его привожу в качестве такого авторитета. Все смеются, я, конечно, но говорю, разве может быть больший авторитет для нас, как никто иной, как Фридрих Энгельс, правда же? Больше авторитета же и быть не может. Так вот, в этом отношении, да, он сказал замечательные слова. Их надо просто запомнить. Буду вас всех спрашивать, как Священное Писание. Слова эти такие. Христианство вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до тех пор религиями. Христианство вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до тех пор религиями. Ни одна религия никогда не вступала. А в чем тут дело? И о каком резком противоречии идет речь? О каком резком? Скажете, протестантизм, посмотрите, как, в какую битву вступил в католицизм. И так далее. О чем идет речь? Речь идет не о том, не о конфликте, простом конфликте, я бы сказал такого внешнецерковного характера. О конфликте даже не каких-то идей. Совсем о другом идет речь, о гораздо более глубоком. Христианство вступило в резкое противоречие со всеми этими религиями в том плане, что все его основополагающие истины не находят в себе никаких корней и истоков в тех религиях. Истоки совсем другие. Когда мы рассмотрим соответствующие христианским истинам аналоги в других религиях, то убедимся в этом. Бог Троица. Кажется, сколько там было триад. Оказывается, совсем другое учение. Воплощение. да все боги воплощались. Совсем другое учение. Спасение, Спаситель. Какого Спасителя ждали? Вот только посмотрите. Посмотрите на иудейскую среду, какого Мессию ждали. На языческую среду. Ничего общего. Духовно-нравственная сторона. Я хочу сказать, что это слова его замечательные. Он очень точно выразил, что, какую мысль? Христианство порождено не этой землей. Не земля породила его. Не религии, предшествующие ему. Не философские движения. Нет, нет и нет. Где же его источник, если нет? Остается только одно. Остается только одно. При этом, если мы вспомним, кто были проповедниками христианства, то это особенно усилит наше утверждение. Петра и Иоанна, когда арестовали, допрашивали, то потом попросили их выйти. И рассуждали между собой в Синедрионе. Помните эти слова? Да, это люди не книжные. Но наказав их, мы им прикажем, чтобы больше они не проповедовали о Христе. Не книжные, слышите? Где же им было придумать такие вещи? Какое-то необычайное совершенно боговоплощение, которого история никогда не знала. Учение о такой троичности, о которых даже и немыслимо говорить. Такую ужасную вещь объявить, что Спаситель распят на кресте, они и не думали, они констатировали. Эти простые рыбаки констатировали факты. И в этом сила христианского свидетельства, если хотите, сила доказательств, а об этом будем говорить подробнее, и еще раз я вам говорю, доказательств того, что христианство действительно исходит с неба, а не из земли. Вот эти вещи для нас с вами очень важны. Какие, помимо мифологической школы, еще были, ну, назову громко, теории, что ли, были созданы. Но вот эта мифологическая гипотеза, она настолько бессмысленной была, ну, невежественной, что, ну, конечно, пришлось от нее отказаться. Хотя у нас насаждали ее, в частности, у нас десятилетиями в Советском Союзе, вы знаете. Ну, просто глупая. Пришлось создавать другие. Уже в 50-х годах у нас, смотрю, где-то в 56-м появилась, я помню, одна из книжонок, затем дальше появилась литература, где уже стали делаться попытки какого рода. Очень интересно. Во-первых, осуждение этой мифологической точки зрения. Затем даже, я вам как-нибудь процитирую, прямое указание на то, что в нашей атеистической литературе мы искажали основоположников марксизма, когда цитировали их. Вы слышите? То есть дошли до прямого вранья, проще говоря. Так? Вот увидели, что все это чепуха, и поэтому начались поиски других вариантов. Ну, какие эти поиски? Эти теории, которые были созданы, они не имели своего официального какого-то названия. Поэтому, ну, приходится, в школе всегда приходится что-то называть. Называть, чтобы знали, о чем идет речь. Так вот, основная идея новых этих гипотез, она может быть названа как синкретическая идея. Отказавшись от мифологической, настаивать стали на синкретической идее. В чем ее суть? Суть сводится ее к очень простым вещам. Христианство было создано из разных элементов, разных религий и философских идей. Религий каких? Иудаизма, ибо просто чисто географически христианство народилось там. Хотя, кстати, скажу вам, что вот эти мифологисты, они говорили даже, что христианство возникло где-то в первой половине второго века. Ну, совсем додумались. Бедные, не знали, что сказать. Так вот, что христианство – это есть не что иное, как синкретический продукт объединения разнородных элементов разных религий и отдельных философских идей. Вот как создавалось христианство. В чем основной недостаток этой гипотезы? Я мягко выражаюсь, недостаток. В том, что когда что-то развивается эволюционно, возьмите в истории, вы очень спокойно можете исторически прям просмотреть, что называется, шаг за шагом, как появляются отдельные идеи вот этого нового образования. Эти идеи, как они развиваются, одна, другая, третья, четвертая, и, наконец, видим, как они сливаются в одно. Находится какой-то гений, который все это объединяет. Как христианство возникло? Внезапно. Внезапно. Или такой модный был термин – революционно. Революционно – это что такое? Сразу. Вспышка. Не было его. И вдруг раз – и возникло. Ни о какой эволюции и речь-то не идет даже. Какая там эволюция, когда действительно произошла настоящая духовная революция? Уж будем возьмем этот неудобный термин. Ну и была еще создана одна теория, которую можно назвать, опять-таки без названия, но можно назвать, социально-экономическая. Суть ее очень простая, как и предыдущих, и заключается она в следующем, что христианство фактически это идеология, религиозно окрашенная идеология, являющаяся плодом фантазий отчаявшихся, угнетенных народов, угнетенного класса и рабов, которые не смогли освободиться от иго-поработителей вооруженным путем, так, начали создавать себе фантазии и область надежд в том другом мире. Так возник у них Спаситель, порожденный этой фантазией. В чем основной недостаток этой гипотезы? Оказывается, исторические исследования, не какие-нибудь, а даже наши советские, даже я вам скажу, другие, совершенно однозначно показывают, что, оказывается, народы Римской империи в предшествующую эпоху, предшествующую возникновению христианства, в конце, если хотите, первого века до нашей эры и в начале первого века нашей эры, оказывается, при императоре Августе стали жить гораздо лучше. Понимаете, любопытная вещь? Положение материальное улучшилось, образовательное улучшилось, социальные свободы возросли. Ведь поразительные вещи, что вольно отпущенники иногда занимали высшие, почти высшие государственные посты. Какая была свобода в Римской империи? Никакого вот этого вот жестокого соревнования между классами даже не было. Попробуйте сейчас едет какой-нибудь президент. Вы видите кого-нибудь там, что там? А там спокойно императора выносят на носилках. Вот. А там кричат вовсю панам и церцензус, хлеба и зрелищ подавай нам, хватит дурака валять в носилках. Вот. Была ситуация совсем другого порядка. От того социального неравенства при рабовладельческом даже строе, это любопытная вещь, от такого социального неравенства, как позднее это произошло, даже тогда не было. Это любопытно очень. Да, раб был никто. И в то же время вот этот плебс, весь народ, это был действительно народ достаточно свободный. Какие происходили революции потом, уже в эпоху предхристианскую и христианскую, и говорить нечего. Никто не был подавлен. Восстания продолжались. Причем какие восстания? Ой-ой-ой. По типу восстания Спартака, когда сам Рим висел на волоске и его существование. Так что эта теория вот это социально-экономическое, оказалось тоже без корней, без фундамента. Причем самое любопытное, друзья мои, что эту теорию, которую с таким усилием насаждали, опять-таки, у нас в Советском Союзе, ее же начали разрушать, вы знаете, кто? Ее вдохновители и строители. Есть и целый ряд других очень интересных моментов, которые показывают несостоятельность вот этих, я бы сказал, отрицательных точек зрения на происхождение христианства. Я вам, по крайней мере, перечислю. Потом, если мне не хочется очень заниматься вот этой историей. Да, можете вы сами как-нибудь прочтете. Я вам перечислю. Ну, первое, что обращаю ваше внимание, что, оказывается, огромное количество фактов как христианского характера, так и нехристианского, и даже антихристианского фактов, свидетельствующих об историчности Христа. Если хотите, ну, могу я вам почитать. Это интересно. Когда я буду вам читать, можете поспать, отдохнуть. Это же не надо ни о чем думать. Ну, просто, знаете, по такой песенке плавно и тихо качаюсь, горе забудем, друзья. Что там пишет Плиний-младший, что там Тацит, что Светоний. В общем, ни о чем не надо думать. Это самое же главное и самое страшное. Вы знаете, что просто невероятно, чтобы такой вот евангельский образ Иисуса Христа, который мы видим, был создан или в иудейской среде, или в языческой. Ни там, ни здесь не мог быть создан. Это совершенно причем однозначно. И то, что это не могло быть, апостол Павел потрясающе точно и кратко выразил. Мы проповедуем Христа распятого иудеям, а уж он-то был каким иудеем, помните, настоящим. Не каким-нибудь там. Иудеям соблазн, эллинам безумие. Павел – это не кто-нибудь, это не Петр и не Иоанн, эти не книжные люди. Это Павел, мудрец. Не случайно его даже пригласили там афиняне в Ареопаг послушать. Прослушали, наверное, какой-то тут очень умный еврей проповедует какие-то интересные вещи. Приходи, послушаем тебя. Ну, правда, вот он немножко оплошал. Вздумал о воскресении говорить. Ну, ясно, такой абсурд. Послушаем тебя, другой раз уходи. Тут он дал маху. Павел великолепно знал. Знал. И эти слова он произнес. Это непростые были. Иудеям соблазн. Еще бы! Мессия распятый! Да вы что? Мессия царь всей земли, который даст народу еврейскому господство над всеми народами. А тут что он проповедует? Эллинам безумие! Кто такой спаситель мира? Новый Август, который всем даст в изобилии хлеба и зрелищ. А это кто такой? Кто это такой? Действительно, это соблазн и безумие. Образ Спасителя, таким, как он дан в Евангелии, не мог быть создан ни в иудейской среде, ни в языческой. И это рассуждение. Это, слышите, я рассуждаю. Ну, довольно убедительно, не правда ли? Я обращаю ваше внимание еще на другое. Это убедительные рассуждения. Это убедительные слова апостола Павла. Но обращаю ваше внимание на другое. И не было создано никогда. Никогда. Вот, по крайней мере, в том ореоле времени, реале времени, в том, ну и последующих, не было создано такого образа Спасителя. Ни в иудейской среде, ни в языческой. Вы слышите? Не было. Это уникальный, я выражу сейчас пока так, образ. Уникальный. Образ Иисуса Христа – это уникальный. Никогда не было ничего подобного. Попытался Сервантес создать образ, и получился кто? Дон Кихот. Ну, что ты будешь делать с ветряными мельницами? попытался Достоевский создать образ. Идиот, пришлось так и назвать идиотом, потому что для всех людей он выглядел как идиот. Христос поразительно, поразительный образ, действительно. Еще сам хочу. Не было такого, не было создано, не только не мог он возникнуть, но никто и не создал. И, пожалуй, даже это самое убедительное доказательство того, что действительно такой, это, что Иисус Христос – это реальное лицо, а не литературный персонаж, созданный воображением или иудеев, или язычников. Не могло быть. Следовательно, вывод совершенно очевиден. Еще одним аргументом против в этом же направлении является факт отношения к христианству и иудейству, и язычеству. Значит, о иудействе и говорить нечего. Это прям целую конференцию надо провести. Корни антихристианства в иудейской среде. Ну, конечно, такой конференции никогда не будет, вы сами понимаете, это даже немыслимо. Но если посмотреть исторически, это было бы очень интересно. Очень интересно. Почему распяли Христа? Почему такие гонения на христиан? Целых 300 лет. И дальше, почитайте историю, очерки из истории церкви Мансурова, это в богословских трудах опубликованы, в первых там номерах. Да, это же интересно, в чем дело? Что случилось? Каково отношение это со стороны иудейства? Посмотрите теперь со стороны язычества. Каково отношение? Рим издает закон. Законы, по которому независимо от вашей лояльности государственной власти, от вашего положения, независимо ни от чего, если вы найдено, что вы христианин, вы подлежите казни. Причем какой еще казни? Благо, если вы римский гражданин, вам просто голову снесут. А если вы не римский гражданин, так берегитесь, голубчики. Не видели вот последний фильм польского режиссера, я уж не помню его имя, уже он пожилой, ему лет 80, опять-таки экранизации, опять-таки новой экранизации «Кама Грядеши». Но вот я был на одной конференции, так я не хожу, когда тут был на конференции, и мне пришлось посмотреть фильм «Кама Грядеши». Да, ну, в общем, я вам скажу, блестяще. Вот эта сцена, когда амфитеатр, кучка христиан на сцене, решетки, и за решеткой прыгают, перепрыгивают друг через друга леопарды и львы. Как потом эти решетки металлические поднимаются, и дикие эти животные, звери, вылетают оттуда. Как сначала они проскакивают мимо этой кучки, эти сжались все, сгрудились, а потом начинает так хватать с вами. И началось. Какой ужас. Вообще сцена, я вам скажу, страшная сцена. Страшная. Вот каково отношение к христианству было со стороны язычества. Не знаю, где лучше, со стороны иудейства или со стороны язычества. Там и здесь смерть, садизм, кровь, страдания. Почему же такое? Зачем свое порождение уничтожать? Если это свое, есть не свое, тогда понятно. Но не только это. Я вам скажу и противоположный аргумент тоже. Каково отношение было первенствующей христианской церкви к язычеству? На это же надо тоже обратить внимание. Вы помните, как в последнюю инстанцию Христос говорит, когда, если имеешь что-то с братом своим, скажи наедине. Наедине сначала поговори. Правда же, это верно. Имеешь какие претензии, поговори с ним. Ну, не получается, возьми с собой двоих, троих. Разумно, очень разумно. Кстати, тот разумный принцип, который сейчас среди христиан, увы, написал, не буду называть имен, один человек там работу. На него сразу обрушивается перед всеми, называя имена, порадонежу. Боже мой, являются коллегами. Могли бы поговорить. Ты что пишешь? Такую ересь. Как тебе не совестно? Давай разберем. Нет, что вы. От разговора бегают и сразу в прессу, называя имена. Так и хочется спросить, по какому Евангелию, интересно, вы живете и поступаете? По какому изобличаем сами себя? Так вот, Христос говорит, скажи двоим или троим. Не послушает? Скажи церкви. Опять слышите? Церкви, а не всему миру. Не по Радонежу и не в прессу, а церкви. И уже если и здесь не послушает, дальше что? Будь тебе, как язычник и мытарь. О, каково отношение к язычеству было. У самого Христа оценка. Точно ту же оценку мы находим у апостолов. И у последующих учеников, мужей апостольских, христианских апологетов и так далее. Вот каково отношение. С какой бы стати так христиане относились бы, если бы были родственные идеи. Причем вот не к каким-то идеям относились так, а к язычеству как таковому в целом. В целом. Да и сами идеи подумайте. Мир чем живет? Язычество. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. А Христос говорит, не заботьтесь о том, что вам есть что пить. И дальше, помните? Ибо всего этого ищут язычники. Он прям показал корень. Корень, самый основной корень противостояния. Не могло одно породить другое. Язычники ищут, что есть, что пить и во что одеться. Это главное. Христос о чем говорит? Ищите прежде Царство Божие и правда Его. И это все приложится вам. Вы понимаете? Устанавливает приоритеты. Это в высшей степени важно. Скажу вам так, друзья мои. Поверьте в это. Тот, кто будет искать прежде всего христианской жизни, вы слышите? Христианской честной жизни. Все у него будет. Слышите? Это все приложится вам. Только начнете наоборот, все потеряете. Все потеряете. Только увлекитесь. Только начните там присмыкаться, подлечить, обманывать, лицемерить, лишь бы что-то приобрести. Все потеряете. А если будете честно и искренне, по-христиански, проводить свое служение, все у вас будет. Все приложится. Почему? Потому что Бог видит, что вы не ради корысти это делаете, а ради Бога и истины. Ой, какие важные слова Христовы, да, насколько они должны быть путеводными в нашей жизни. И, конечно, я должен обратить ваше внимание на принципиальные отличия христианских идеалов, идеалов жизни. Вот то, о чем я сейчас вот и сказал. Идеалов духовных и нравственных. Принципиальное отличие христианского понимания смысла жизни от иудейско-языческих. Иудейско-языческий – это материализм. В иудаизме это очень хорошо сказано. Шалом – это вот это, вот все, вот это мирское благополучие. Язычество – это мир как таковой. Все мирское. Вот это горизонтальное – это направление жизни. Здесь, здесь и здесь. И во имя этого здесь можно все забыть. Христианец говорит то и то. Причем как говорит? Не отрицая этого. И обращаю ваше внимание. Чем отличается христианство в этом отношении? Оно говорит свое место голове, свое место ногам. Не вздумайте перевернуть. Погибнете. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. И это все приложится вам. Не вздумайте перевернуть, накажете сами себя, жестоко накажете. В эту же ночь истяжут из тебя душу. Слыхали? Тому, кто перевернул все это. Вот. Это вещи в высшей степени серьезные. Христианские принципы жизни, посмотрите, они радикальным образом отличаются от языческих. В язычестве весь смысл жизни в земной жизни. Помните, мы с вами говорили, какое безумие, зная, что в любой момент, в любую секунду ты можешь уже быть на том свете, никто же из нас не знает, когда и что. Никто. Зная прекрасно это, вдруг все силы души отдавать на что? На это. То, что лопнет. Точно лопнет. И все силы души. Но христианство не отрицает, вы знаете, этих забот. Христос говорит, это надо делать и того не оставлять. Человек духовно телесен. Не телесно духовен, а духовно телесен. Мы исповедуем Бога человечества, а не человека Божия. Пожалуйста, обратите внимание. Кажется, только в математике от перестановки слагаемых суммы не меняется. Здесь все меняется. Не человека Божия проповедует христианство, а Бога человечества. Этим принципиально отличается христианство от всех других религий, в частности, от язычества. Поэтому сказать, что оно возникло из недр окружавших в то время христианство народов и религии, это просто сказать какую-то глупость. Другого слова не скажешь. Когда пытаются, например, вывести все учение о Логосе из Филона Александрийского, мы с вами будем этим заниматься. Обязательно. Я вам покажу. Какой огромнейший, просто совершенно разные вещи. Причем какую допускают грубейшую ошибку. На основании некоего подобия утверждают тождество. Да вы знаете, что говорят биологи? Что организм свиньи – это очень подобно организму человека. Может, это одно и то же? Наверное, логика именно такова. Не иначе. Что это такое за логика? Но именно так часто поступают наши неосторожные критики. И то, что, может быть, я уже сказал вам, но еще раз подтверждаю. Все христианские истины, специфически христианские, они уникальны. Уникальны этимологически уникальны. Вы слышите? В этимологическом смысле я говорю, уникальный значит единственный в своем роде. Слово уникальный. Так вот, я вам утверждаю. Все христианские истины, христианские, специфически христианские, не истина там, что есть Бог, а специфически христианские истины, уникальны. Уникальны. Христос – Бога-человек. Это уникальное утверждение. Боговоплощение – уникальное. Воскресение – уникальное. Никакие воскресающие, умирающие боги ничего не значат перед лицом той истины, которую возвещает христианство. Все уникально. Откуда эти уникумы вдруг такой россыпью? Знаете, кто-то взял, какой-то волшебник, раз, и бросил вам прям горсть бриллиантов. Откуда же это такое? И кто? Если бы не было даже Павла, с нас достаточно было бы того, что написано. Этих некнижных людей. Достаточно. И наоборот. Даже не было бы ничего, было бы только послание апостола Павла. Мы бы все имели. Ох, как поразительно, замечательно. Кажется, два антипода. Необразованность и потрясающее знание. Да. Простые самые способности там, Петра, Якова, Иоанна и потрясающие мыслительные данные апостолу Павлу. Посмотрите, у нас музей. Я вот никак не могу просто налюбоваться. Вы знаете, вот там две иконы у нас апостола Павла и Петра. Обратите внимание, это две большие иконы. Но я вам скажу, этот иконописец, просто действительно, он проникся, я вижу, прям проникся их духом. Так он точно выразил. У Павла тогда же складку здесь сделал на лбу, такая мощь. Знаете, как вот сила мышцы, когда складки? Так прям мощь этого ума. Так у Павла. И простой, ясный, чистый взор Петра. Великолепно отразил. Ну что вы. Это просто чудо.